Торы и молитвы, и выполнение заповедей. Это то, что мы там сказали, хотя на самом деле Тора от нас требует выполнения 613 заповедей. И молитва, и учение Торы, это также, каждая из них одна из заповедей. Но она также, но это также как деятельность, как действие человека, оно разделяется вот на три, потому что каждый имеет свою сторону. И мы там подробно разобрали не каждую вещь, а вот, ну, да, подробно разобрали, к чему что относится. В всяком случае, мицвоты там сказали, это как бы основная задача человека выполнения мицвот, это значит, да, выявление добра и зла. То есть, скажем, Адам решен, он перемешал добро и зло. Мы там тоже объяснили в прошлый раз, что такое добро, как он перемешал, что такое и так далее. Может, еще раз коснемся как-нибудь этого дела. Во всяком случае, выполнение заповеди – это действие, когда мы выявляем да, выявляем искры истины. Так это называется на языке мудрецов – «ля-лот ницуцот к душа» – поднять искры святости. Искры святости, искры истины и так далее. То есть вести себя правильно по истине. Если простыми словами, то есть Таран не говорит «мицвот» – заповедях, веди себя так и так и так. То есть и говорит это правильно, это по истине. А в мире, в жизни я не всегда вижу, что это то, что надо делать. Поэтому, когда я себя веду таким образом, я как бы раскрываю этот путь истины, который должен быть по-настоящему. Может быть, кто-то сомневается, что это путь истины. Но это отдельный разговор, мы тоже разбирали, как-нибудь разберем. Во всяком случае, это, да, это идея выявления истины. Так мы сказали. Она обычно скрыта во лжи. Как, ну, примеры простые, скажем, да, есть с разной идеологией, мировоззрением, взгляды людей и так далее, как, скажем, коммунист был. Ясно там что-то хорошее, что-то они ввели, какую-то искру истины, там капля какая-то добра, понятие там к человеку и так далее, справедливости, там, не знаю что, скажем так. Но в конце концов на этом было построено много лжи вокруг. Поэтому идея раскрытия истины этого, истинной сути этого дела, это значит вытащить оттуда из этой идеологии истину, искру истины, тогда остается только зло. И это зло, оно ложь, оно рассыпается само по себе, потому что зло не может существовать без истины, без искры истины, это то, что дает ей жизнь. И так это не только касается там коммунизма, различных идеологий, различные взгляды людей, различные представления людей. Человек думает, это хорошо, а на самом деле это плохо, а он это хочет. Сколько он это хочет, он себе объясняет, что это хорошо. И в этих объяснениях обязательно есть доля искры, истины. Несомненно, и ничего не может это, да? Только что, вокруг этого много-много лжи. И можем привести пример, много, сейчас не будем в это входить. Во всяком случае, это идея выполнения заповедей. Идея молитвы, мы сказали, это как бы просьба жизни, да? Это когда человек хочет взять на себя задачу в исправлении вот того, в выполнении той самой задачи. А для того, чтобы ее выполнить, надо выполнять заповедь. А чтобы выполнять заповедь, нужно, чтобы человек жил. Что значит жил? Чтобы у него были различные события в жизни, происходили различные события, чтобы все эти события, хорошие и плохие, чтобы все эти события, это испытания для человека. И в них проявляется его возможность выполнить, сделать то, что надо. И эта идея просьба жизни, как бы мы в молитве, может быть, по-простому просто просим, чтобы нам было хорошо, чтобы мы могли жить, но на самом деле это суть молитвы, и когда вот человек молится именно таким образом, в этом смысле, то тогда это имеет именно силу большую. Но мы не рассмотрели еще один вопрос здесь, да, что... И на самом деле здесь как бы очень интересно получается. Человек должен, Тора дает нам 613 заповедей. 613 заповедей. Это то, что она дает нам, мицвот. Но и мы тогда сказали, что в принципе мицвот все они построены таким образом, что они работают против природы человека. Да? Потому что заповеди, в чем идея заповеди? То есть Творец от нас хочет, чтобы мы вели себя хорошо. Ну почему должны себя вести плохо? Почему? Потому что человек, его природа построена такая, что, таким образом, что она стремится к разным плохим вещам. И все мы хорошо знаем. То там, то здесь, туда и так далее. Приходит нам Тора и говорит, вот эти даем заповеди. Эти заповеди, они не просто так, не то, что человеку нравится и человек любит, потому что не нужно давать заповеди, он это и сам сделает. Да? А заповеди имеется в виду то, что надо правильно. И это правильно, оно обычно против того, что человек хочет, любит, ему нравится и так далее. То есть против его природы. Как?
То есть он Потому что человек хочет только делать плохое, он хочет делать хорошее.
И хочет и правильно, и хорошее, и плохое. Но есть много вещей плохих. Есть много вещей, которым он хочет хорошее. На самом деле это хорошее, оно может или частично, или в какой-то мере, или если оно неправильно направлено, принести к плохому. Поэтому так или иначе нам Тора как бы показывает путь. Конечно, человек не хочет делать таких вещей.
Еще сколько?
Как угодно. И хочет хорошее тоже. И тогда мы говорим, и это вы поднимаете вопрос очень серьезный, как раз то, что я сейчас хочу разобрать. Это мы здесь говорим о природе человека. Кто такой человек? Что есть человек? Что есть человек? Ноги, руки, глаза, уши. Что такое человек?
Душа.
Да, что душа тоже вопрос, да? Душа тоже непростая вещь. Потому что душа, мы говорим, это от Творца. Душа, душу дает Творец человеку, не сам человек. А что человек?
Душа.
Да? Если мы рассмотрим душа, душа, в душе есть, мы когда-то рассматривали, в душе есть три понятия. Нефиш, рох, нешама. Нефиш – это связано с телесностью и так далее, мы это когда-то разбирали. Нешама – это связано с понятием знания, постижения. Постижение истины, в принципе, это как бы подарок от Творца, частица Творца, и тоже не человек. И нефиш не человек, и это не человек, потому что нефиш само по себе, это как бы относится к телесности. Тело человека дано человеку, чтобы да, как орудие, чтобы делать различные вещи. Душа, нешама тоже не сам человек. Это Творец дает ему осознание истины, чтобы он этим пользовался для своих действий. А кто же этот человек? То, что посередине между ними, что находится посередине, это рох. Рох. И вот это вот рох, в ней заключена, это сам по себе человек, и в ней заключено все это. Что это такое рох, как мы объяснили когда-то? Это эмоциональная сторона человека. Эмоциональная сторона, различные эмоциональные позывы к поведению человека. Самые разные. Они могут быть хорошие, а могут быть и плохие. Нет сомнения. И вот знание человека, это в принципе знание вот этих внутренних сил. Что это такое? И вот Тора нам приходит и говорит, выполнение заповедей. Что значит выполнение заповедей? Против вот этих вот сил. То есть, либо поддержать те хорошие силы, которые есть в человеке, те хорошие желания и стремления, либо, наоборот, идти против тех плохих стремлений и желаний, которые есть внутри человека. Вот это вот вопрос, вот это вот сама по себе тема, понимание или изучение вот этой вот вот этого внутреннего строения человека. Одна из глубочайших тем и разбирается в Торе, в еврейской литературе. Удивительно, насколько глубоко, обширно, полно, что трудно себе представить в ряде книг, что, в общем-то, во внешнем знании, во внешнем, вот современном знании есть какой-то прототип, который вот занимается теми же вопросами, это типа психология. Но на самом деле она, у меня есть как бы лекция о психологии, иудаизме сравниваю там, да? На самом деле она не стоит даже рядом с тем вот, с той глубиной и пониманием внутренней сути человека. В принципе, там ничего не понимает, по сути, если сказать по правде, да, по-настоящему, до конца. Ничего не понимает. Но так понимает внешние стороны, очень-очень внешние стороны природы человека, но не все. Потому что это не так просто, действительно. Можно понять, что так это... У них нет способов, методов, нет орудий для того, чтобы исследовать внутреннюю систему, внутреннюю природу человека. Но это как бы основная вещь. Мы, может быть, немножко коснемся этого, да? Ну, в принципе, эту тему, это мы, что мы сегодня хотели разобрать. Вот это вот внутренняя сторона человека, внутренняя природа человека, что она построена из определенных сил. Вот понять вот это, как эти силы работают, куда, зачем и почему, и что от нас требуется, это один из важнейших вопросов в иудаизме. Но прежде чем это, да, прежде этого должны понять еще одну вещь, что, в общем-то, сразу возникает вопрос. Если заповеди, они построены для того, чтобы идти против природы человека, как раз против, то есть воспитывать его, ставить его, да, то, да, и тогда здесь, это, они связаны между собой. Мы видим это в Торе, очень много, да, как это связано. Я знаю, есть... Хорошие качества, плохие качества, да, там я просто здесь немножко написал, хорошие качества, как это, есть доброта сердца, скромность, Анава, как это, анава, есть скромность, в смысле скромность, имеется в виду также противоположная гордости, не быть гордым, да, человек радуется, радость и так далее, щедрость и все прочее, добрость, это определенные качества, которые хорошие есть, могут быть в какой-то мере есть, в принципе, у каждого человека, или наоборот, есть противоположные плохие качества, как ненависть, там, сина, никимага, никамага, ват, знаете, как это сина, это ненависть. Как это, никома, месть, мстивость, человек мстит, хочет отомстить, гордость, гнев, кина, как это кина, зависть, да, это царуткаин, стремление к уважению, получить уважение и так далее, и так далее. Целый ряд плохих качеств есть.
Уважение это плохое качество?
Как? Нет, какое? У кого-то уважение, то есть стремление получить уважение, это, да, получить уважение других людей. Считается плохим качеством. Почему? Уже сказано, насколько человек иной раз согласен унизить себя для того, чтобы получить каплю уважения от других. Да. То есть человек для того, чтобы получить уважение, ему очень важно, чтобы его другие уважали. Он делает это всеми иной раз хорошие или не очень хорошие действия для того, чтобы получить. Это важно. Сказать по правде, в мире это не принято как очень как плохое. Наоборот, считают, что это способ как для продвижения и так далее, и так далее. Но в иудаизме это явно плохая вещь. Почему? Ну, как-нибудь разберем, что и так далее. Да, я пока привожу это как пример.
Гордыня называется. Как? Гордыня называется.
Гордыня это сторона, одна из сторон. Это тоже еще одно качество. С другой стороны, да, связано с этим, да, гордость, человек гордится своими какими-то преимуществами, то есть он относит это к самому себе, говорит, о, какой я важный, какой я хороший, какой я это, и он как бы красуется и гордится своим, да, да. Человек не, да, это тоже одно из отрицательных качеств, что человек не должен гордиться вот это, а должен понимать, что те преимущества, которые у него есть, это ему даны сверху, не его личная заслуга, поэтому он должен ими пользоваться для добра, для хорошего и так далее, но не выставлять это и не гордиться этим и так далее. Мы сейчас не будем ходить в детали всех этих качеств, я просто как пример привожу. И, например, есть заповеди, скажем, заповедь «Ваавта лераха камоха», «Люби ближнего своего». Как самого себя, да? Люби ближнего. Люби ближнего по всей... Что там сказано? Люби ближнего, то есть явно это против некоторого качества человека плохого, да, скажем, как ненависть, наоборот, ненавидит, человек ненавидит, зависть и так далее. А мы, значит, говорят, люби. Против этого. Теперь вопрос, кто-то скажет, подожди, в этой заповеди что сказано? Что человек должен, да, должен, да, и... Любить человека, то есть должен любить, а не, да, не ненавидеть. То есть, должно, то есть мы можем сказать, что это как раз таки заповедь о том, чтобы человек воспитал в себе хорошие качества, или чтобы у человека были хорошие качества, чтобы он себе воспитал хорошие качества, скажем, такое, любви к ближнему и так далее. И, или сказано, лотисна это ахиха балевавеха, не ненавидеть, да? Своего друга в сердце своем. Обратно, часто у человека есть такое ощущение, там ненависть и так далее. Так надо уметь, так надо, значит, это нельзя это делать. На первый взгляд мы можем подумать, что это сама заповедь, именно об этом говорит о качестве. Но на самом деле, если мы смотрим там глубже во все это дело, есть как бы две стороны. Есть заповеди, то, что человек должен делать, и есть качества, с которыми человек рождается. Теперь, заповеди – это не качество. Нет заповедей по-простому, во всяком случае, если только мы не войдем в какие-то тонкости, по-простому нет заповеди, чтобы человек должен исправлять свои плохие качества. Человек не должен следовать своим плохим качествам, но исправить их, может быть, они есть. Но когда оно у тебя проявляется, так ты не веди себя так. Пусть оно будет где-то там, только перебарываешь его каждый раз. Или же мы скажем по-другому. Обязанность человека, которая обязывает человека исправить свои качества, чтобы у него перестало это, вот это внутреннее качество плохого не было. То есть не было такого желания. Не то, что он каждый раз в каждой ситуации, несмотря на это плохое желание, ведет себя правильно в соответствии с заповедью, а может быть он должен изменить его, чтобы у него вообще не было этого плохого качества, вместо него было хорошее качество. Это вопрос. Что здесь основное? Что Тора хочет от человека? Выполнение заповедей, оно идет против природы, так, но тем не менее ты должен перебарывать свою природу и выполнять заповеди, но основная цель это заповеди. Или, скажем, наоборот, основная цель Торы это исправление качеств, внутренних качеств человека. А заповеди это орудие, даны ему как орудие для того, чтобы их исправить, потому что они как раз таки направлены вот на то, чтобы идти против плохих качеств и поддерживать хорошие качества человека. Этот вопрос совсем непростой, спросили Вильнинского Гаона. И он сказал, что на самом деле основа Торы, суть Торы, это исправление качества человека. Да? И это интересная вещь, потому что на самом деле мицвот, как таковой мицвы, исправить качество человека, 613 заповедей, нет такой заповеди. И мы видим заповеди, в которых ясно, что нужно как бы перебарывать качество. Но вот такой отдельной заповеди нет. Так говорит Ленинский Гаон, и так я, в принципе, видел во многих книгах потом, что это, в принципе, идея, что это суть. Потому что цель человека – это, в принципе, исправить свою вот внутреннюю природу. Это, а Тора нам дает заповеди для того, чтобы мы их исправили. То есть при помощи заповеди – это то, что мы делаем.
Это возможно?
И теперь, возможно ли это, вопрос тоже, да, тоже непростой. Что-то, явно что-то возможно. Насколько возможно, это вопрос действительно. И сказано, что наше что исправление качества, даже одной маленькой, одного качества, исправить одно качество, сложнее, чем выучить весь Талмуд. Так это написано. Действительно, и сказано более того, что в наше время, в принципе, человек не исправляет качество. А что он делает? Он как бы их подавляет, задерживает, там, пытается как бы... Ну, это в наше время, а в прошлых поколениях это да, было. Просто мы, если смотрим на историю, то вся история это как бы... Это как история еврейского народа. Еврейский народ это как один человек, как большой человек такой. И в первых поколениях были души, которые относились к более высокой стороне этого человека, в последующих меньше и меньше и так далее. Так что мы находимся в пятках истории, и в принципе в пятках этих. Поэтому у нас действительно мы не на том уровне, как это были предыдущие поколения, чтобы это. Ну, но то, что мы можем, мы должны делать. Да? Но эта задача, это в принципе осуществима и была, и в истории осуществлялась не раз, да, в определенных поколениях, где мы это видим, прежде всего, Авраам, Ицхак и Яков, что они сами по себе, Авраам, Ицхак и Яков, что мы как-то говорили, что это Хесед, Дин и Рахамим, Авраам это Медата Хесед, Хесед это качество добра, качество, обратно мы говорим о качестве, и Ицхак это Медата Дин, мера суда, или мы здесь говорим страх перед небесами, да, это значит, как это, мера суда, да, строгость по отношению к самому себе, да, требовательность и так далее. И Яков это качество истины, стремление делать все правильно поистине. Так Авраам, это настоящее качество, которое должно быть совершенствовано, это Яакова. И Авраам, и Ицхак, каждый исправил себя каким-то образом, так что пришел к качеству тоже Яакова. Это как бы получилось там три Яакова в этом смысле. Да, что Авраам, он как бы ограничил свое милосердие, это ограничение выразилось бы в том, что у него родился Ишмаэль, это как бы отрезан кусок лишнего вот этого, да, милосердия. У Ицхака он от, как бы от него исправил свое и как бы отрезал частицу вот этой вот меры суда, которая у него была излишняя, это Исав. И так и каждый из них, они оказались как бы посередине, каждый из них привел себя к середине, это идея совершенства. Это мы видим у них, и в последующих поколениях тоже, в принципе, было в какой-то мере то или другое это, да? Но здесь у нас это, да, здесь мы этот вопрос. Теперь получается, что на самом деле суть человека, это, в общем-то, исправление. Да, это суть человека, это исправление качеств. Не, да, это основная идея человека. Это, это мы видим, и это мы видим в разных еврейских книгах. Очень много. Для того, чтобы это делать, значит, исправление вот этой внутренней природы человека, то есть на самом деле это задача человека, он родился в этом мире, чтобы построить самого себя, построить свою внутреннюю схему человека, существование, свою внутреннюю природу, назовем это так. И вот это вот то, что мы назвали это, как его, эмоциональная сторона, то есть его рох, она построена из качеств. Человек рождается. Когда человек рождается, он рождается уже с качествами, хорошими и плохими. То есть человек, да, ребенок, можно в детстве уже заметить у него, у кого-то жадность, у кого-то доброта, у кого-то, да, прям в детстве можно заметить, как? Врожденные внутренние качества, обязательно, с этим человек рождается. Некоторый набор этих качеств. Вот этот вот набор качеств ему дан как материал, с которым он должен работать. И это его основная задача в этом мире, чтобы с этим работать. У него есть заповеди, которые ему даются. Они, как мы сказали, человек не выполняет все заповеди. А какие заповеди он выполняет? То, что встречается ему в жизни. А что встречается ему в жизни? Как раз то и встречается в жизни, что как раз соответствует его, да, его качествам, его желаниям, его стремлениям внутренним и так далее. Это то, что встречается. И поэтому именно вот в жизни, ведя правильный образ жизни по законам Торы, он тем самым работает над своими качествами, изменяет их в лучшую сторону. Да? И там, значит, хорошие качества он должен исправить, лучшие, плохие должен, да, то есть хорошие он должен поддержать и сделать их, привести к совершенству, а плохие должен их исправить, поломать и так далее, и так далее. То. Теперь, есть на это множество книг еврейских. Если кто-то придет и скажет, как и что мы должны делать, на самом деле это удивительно. Это, вот эти вот сама по себе эти вот качества, они и можно просто так перечислить вот эти вот плохие и хорошие качества, но не совсем точно. Да, как бы можно это так сделать, но на самом деле не совсем точно. Есть, там в книгах разбирают, классифицируют это по-разному, строят вот это вот, то есть рисуют нам эту внутреннюю сторону по-разному. Есть разные книги, есть «Ховот оливовод», одна из важнейших книг, да, Рабейну Бехая. Есть «Месилат Ишарим», одна из известных книг, кто знает, Рамхаля. На русском тоже она есть, на русском это... как она называется, путь праведников, наверное, так, да? Месилат Ишарим, путь праведников, по-моему, так, да? Еще ряд книг. Там, например, в этом Месилат Ишарим он приводит, да, у меня, в принципе, это есть, Месилат Ишарим, он приводит путь, как человек должен вот, работать над собой, чтобы привести себя к уровню пророчества. Да, что если человек работает и действительно в идеале доходит до совершенства в этой внутренней своей работе, изменения самого себя в своей внутренней природе, то он в какой-то, когда у него эти качества становятся совершенными, он уже не становится как обычный человек. Понятно, да? Он уже не простой человек, это состояние мы называем святость. Тогда он становится, как мы говорим, похож на Творца.
Правильно.
Да, тогда он становится другим. И тогда на него распространяется Святой Дух. То есть, сказано, Роха Койдыш или Пророчество может распространиться. То есть, он доходит до уровня, что он подходит для того, чтобы как бы, получить пророчество, что это идея выхода из сил природы. Выхода из ограничений природы.
И в наше время тоже такое?
Нет пророчества как такового по сути, но человек может дойти до уровня, если на него это... То есть пророчество не зависит только от человека, от человека зависит подготовить себя к этому. Но сама идея пророчества, это приходит только сверху, в тот момент, когда необходимо и так далее. Так эта эпоха пророчества закончилась давно. Но вот эта идея, те, которые были пророки, это была эпоха очень интересная в то время. Да, это эпоха до, в принципе, разрушения первого храма. После разрушения во втором храме тоже в какой-то мере, но в основном это было эпоха до разрушения первого храма. Была другая действительность, что нам сегодня непонятно совсем. Это эпоха пророков. Там в каждом месте, в каждом районе, в каждом это был свой пророк. Человек, у которого были какие-то проблемы, он приходил к пророку, тот ему говорил. все, мог сказать ему, для чего он родился, что с ним это, и так далее, все его проблемы, как это вылечить или вылечить, и так далее, все, как поликлиника современная, типа такого. В каждом месте человек мог прийти, пророк мог это сказать и показать. То есть, и там были школы пророков. Люди учились, как быть пророками. Что значит учились? Учились — это идея работать над собой, подготовить себя к такому уровню, что на него могло быть пророчество распространено. И в то время это много, были сотни тысяч пророков. Да, сотни тысяч пророков были, те, которые это. Да, пророчество, как мы говорили, это выход из природы. То есть человек, который выходит из природы, видит суть вещей. Непосредственно, не то, как мы, а это, да, совсем по-другому. И мы эту действительность даже не знаем сегодня. Она закончилась в тот момент, когда был разрушен первый храм, перешли в другую, а потом разрушение второго храма полностью выбило нас из вот даже прикосновения к этой действительности. Да, то есть люди стали рождаться другие, понятия другие и так далее, и так далее. Люди изменились.
Ну, книгу же написали.
Да. Нет, ну это да, это книги мы потом дальше пишем, это как приходить и как работать над качеством и так далее. Но нет такой действительно, чтобы к нам это, да, могли вызвать или чтобы к нам могло прийти пророчество и так далее. Отдельный разговор сам по себе о пророчестве. Во всяком случае, да, так здесь он приводит целый порядок, как это должно быть, так он здесь сначала, он как делит это немножко по-другому, очень интересно посмотреть, как он это делит. Да, вначале есть, начальник говорит о том, как человек должен быть осторожен. Качество, да, качество осторожности. Там оно внутри включает все те качества, про которые мы говорим. Потом качество быстроты, что человек должен быть очень расторопностью, что называется на русском, да. Это в своих поступках, в действиях и так далее. Мы сейчас не будем этого ходить, но так и это. Качество чистоты, чистота мысли, чистота в действиях и в поступках и так далее. Это уровни различные, как человек должен двигаться к тому, что это, да. И потом идет у него пришут, отдаление от всяких ненужных вещей, излишеств и так далее, тара, чистота, хасидут и так далее, там потом в конце концов подходит. То есть он делает по такому порядку. Есть далее ховот или вот еще по какому-то порядку. Но в принципе все эти книги, они приходят нам рассказать о внутренней структуре человека, что есть человек.
Извините, а когда была написана?
Эта книга была написана Месилат Йешарим где-то около 300 лет тому назад. Мы с вами немножко посмотрим некоторые примеры из другой книжки «Шарих душа», что это Рав Хаим Виталь, это было где-то около 500 лет тому назад, да? Для того, чтобы знать, как с этим работать, как это, да, это не вещь, которую можно рассказать в лекции. Ну, я расскажу немножко, мы коснемся какого-то примера, разберем некоторые примеры для того, чтобы. Но на самом деле для того, чтобы войти это и знать, что и как, это надо заниматься каждый день, каждый день в течение этого. В Ешивот есть уроки по мусару. Да, каждый это называется, книга называется «Мусар». И есть каждый день урок, там, да, когда занимаются вот разбором различных этих, да, вот учат эти книги и так далее. Поэтому это, в принципе, для того, чтобы войти в это дело по-настоящему, знать, это надо, это работа, как и всякая вещь, да, каждодневная, я знаю, когда-нибудь здесь организуете кто-то, что приходил, давал уроки там каждый день или раз, несколько раз в неделю и так далее, что это занятие Тора, занятие мусаром и так далее. Это, в принципе, работа. Так на лекции можно рассказать как бы общие принципы. Теперь, если мы входим дальше здесь, что это значит, качество человека, да, как это построено? На самом деле мы когда-то говорили о, да, вот это вот, что суть человека, что он должен быть похож на Творца, правильно? Что такое Творец? Творец не имеется в виду Творец, то, что та самая бесконечность, о которой мы говорим, потому что на нее мы не можем быть похожи, и к ней мы не касаемся. Мы имеем в виду то, как Творец управляет этим миром. Схема его управления. Это значит быть похожим на Творца. Похожим на то, как он проявляется в этом мире. Как он проявляется? Нам сообщает, что он проявляется в виде трех сил. Трех сил. Это хесед, дин, верахамим. Правильно? Хесед. Как это, добро, суд или справедливость другими, это, и милосердие. Мы разбирали в прошлый раз до этого, что это значит.
Хесед, милосердие.
Хесед,
милосердие,
да.
Суд, ура.
Дин.
Ура, дин. Да. И она же справедливость. Оно же понятие справедливости. И хесед, хесед это добро, не милосердие. Хесед добро. Милосердие это рахамим. Чем отличается милосердие от добра? Мы это говорили, что добро это дать без расчета. Дин это ограничение полное. Ну, да. А милосердие это посередине между ними. Это значит да, ограничивать добро, но не в полной мере, да, а в той, которая необходима и так далее. Это ограничение, это в принципе как бы середина этих вещей, правильное
равновесие,
правильное равновесие, чтобы не уходить в крайности, потому что то и другое, оно входит в крайности. Мы это видим, тоже мы это объясняли как-то, что в мире, в народах мы это тоже наблюдаем, что вот в этих культурах последних есть христианство, ислам, иудаизм. Оно, в принципе, тоже построено по этому принципу. И христианство, как идеология, я говорю, не как люди, не как поведение, это отдельный разговор, как идеология, то христианство говорит о добре, но неограниченном, без границ. И поэтому добро без границ, оно может привести ко злу, как не один раз мы это видели. Да? Добро без границ, без всяких, может сделать добро. Да, человек, который воспитывает своего сына, ребенка, он не будет давать ему все, что тому хочется. Иначе это будет плохо. А ислам наоборот, он идет со стороны дин. То есть только творец, и законы, и чуть что не так, сразу же смертная казнь и все прочее, они там у них это нет расчетов. Да? Тоже это медат один без границ, там нет добра вообще. А иудаизм это посередине, и это милосердие, идея милосердия, то есть делать добро, но тем не менее требовать. Поэтому есть претензии к иудаизму с обоих сторон. Одни скажут, что они там даже жестокие, а другие скажут наоборот, что они все разрешают. И это значит, это как бы идея. Вот эта вот идея хесед, милосердия, рахам и милосердия, она же называется истина. Это мы в прошлый раз говорили, когда говорили о звезде Давида. Что три силы, что в человеке, когда они воспитаны. Эти же качества должен человек воспитать в самом себе. Хесед, дин, варахамин, да? Только у человека это проявляется по-другому, как милосердие, страх перед небесами, это напротив суда, и напротив милосердия, это истина. Вести правильно. Посередине,
так
то есть правильно.
Так добро это истина где?
Добро это не добро.
Дин это истина?
Нет, рахами. Рахами, милосердие. Милосердие это соответствует истине. Это ограничено, это посередине, это когда ты рассчитываешь, сколько нужно ограничить это, сколько ограничить это, не входя в крайности ни в то, ни в другое, то есть делать правильно, это всегда делать правильно. По расчету, надо рассчитать, как правильно. Это идея иудаизма всегда, что-то можно, что-то нельзя, здесь добро, а здесь ограничения и так далее. Так иудаизм все построено, это можно, а это нельзя, это столько, столько, не столько и так далее. Так построен весь иудаизм, правильно, можно, не, да, как там... Да, с одной стороны, разврат запрещен, с другой стороны, семью должен, человек должен иметь семью и так далее. Отношения между мужчиной и женщиной должны быть так, должны быть и должны быть, и не должны быть, не должна быть крайность ни в ту, ни в другую сторону. А у этих, значит, у одних там вообще нет, да, там нет семьи, у других там. По-другому, да, не будем в это уходить. Так это, да, так это, и так далее, все вещи, все так сказано. Есть что-то нельзя кушать, столько-то можно, так столько-то нельзя, тогда можно, тогда это нельзя, а это можно. То есть все построено, поэтому есть так много заповедей, дает точный вот эти вот, как-то регламент, да, точный вот, как правильно надо вести, да, как правильно, как соответствует с истиной. И это же должен себе человек воспитать так же. Теперь, вот это вот хесадин варахамим, у них есть две стороны. Одна сторона святая, как мы сказали, хесадин варахамим, то, что человек должен из себя это, себя воспитать, чтобы быть похожим на Творца. С другой стороны, в этих же, каждая из них есть отрицательная сторона. И это, про это сказано, кина таава ваакавод муциим это адам и наулям. Кина, значит, зависть, тава, как вожделение, наверное, надо перевести, я думаю, да?
Тава.
Вожделение, желание, так, удовольствием, ко всяким это, да? И кавод, и стремление к уважению, значит, гордость, все связано с этим, они выводят человека из мира. Это, мы сейчас пытаемся разобрать немножко это больше, но, в принципе, эти три вещи, которые выводят человека из мира, сказано, то есть это плохие, отрицательные вещи, и это... принципе, они параллельны вот этим вот трем. Это те же самые три силы, только в каждой силе ее обратная сторона. Да, хесед, по-моему, это противоположное хеседу, то есть добро это кина, зависть, да, да, противоположное уважению, кина, тава, тава это противоположное, да,
рах. Противоположное
суду. Надо это посмотреть, действительно. Не помню, как там оно разделяется. Оно, в принципе, это параллельные вещи, одно связано с другими. Да? И вот, вот эти вот три эти силы, они, в принципе, корень всех качеств человека. Хороших и плохих. То есть, хорошие и плохие – это из трех этих. А хорошие из трех этих, а плохие – а из трех – С1 Рахамим, из святой стороны, из правильной стороны. А плохие – это из этих трех других. Да, кина, тава, волковод. Но если все плохие качества, рассмотреть их по деталям, плохие качества, то это как раз-таки они включаются в эти три. То есть каждый из них – это целая группа различных качеств, схема различных качеств, тех или других. Да, то, что связано с завистью, это целый аспект, целый как это, да, качеств разных плохих, которые связаны с этим, уважение тоже связано с этим и так далее.
Если не стремиться к уважению, а люди тебя уважают. Это же хорошо, когда человека уважаешь.
Сказано вот так, человек, коля родефа харея кавод бурехмен, коля родефа харея кавод габа, кавод бурехмен. Значит, каждый, кто бежит, стремится за уважением, уважение убегает от него. Каждый, кто убегает от уважения, а уважение преследует его.
Но в принципе это хорошо, когда человек.
Само нет запрета, чтобы нет плохого в том, что одни уважают другого, потому что он это, да? Но человек не должен гордиться этим внутри себя. Это идея, да? Не должен себе ставить, и тогда он себя рисует. То есть это, как мы сказали, выводит его из мира. Что значит выводит из мира? Что значит из мира? Человек находится в. Живет себе хорошо, все, мир, впереди мир, мир хороший, в принципе. Вдруг у человека появляется то же самое желание этого жения. Он, значит, кто-то, да, он хочет, вдруг ему показалось, что кто-то к нему плохо относится, или к нему недостаточно уважает. Он согласен для этого сделать все, что угодно, чтобы это его мучает внутри него. Он об этом думает, он этим занят, он и так далее. То есть, казалось бы, он находится в одном мире, но в момент, когда эта сила в нем пробуждается, он вдруг переселяется в другой мир. Он мысленно сейчас находится в другом месте. Мы часто это видим. Он не находится, он сейчас думает, как вот он на меня посмотрел, я на него посмотрел, а он сказал, а тот сказал, может быть, даже и не было, но он это, и он об этом переживает, об этом думает, этим занимается и так далее. И вот это, стремится делать разные действия, чтобы достигнуть уважения, но раз плохие очень, да, чтобы это сделать, добиться и так далее. Это сказано, что он вышел из мира. Тебе и перед тобой есть мир хороший, а это плохое, это качество выводит тебя из мира, выводит мира хорошего. Попадает, ты приходишь в какой-то выдуманный мир, который находится в твоем воображении, ты сам себе построил, сам себя там установил, вот ты в таком, и так расставил там всех людей, это тебе хорошо, это плохо. Может быть, они на самом деле об этом даже и не думали, или даже думают, неважно. Но он там живет в этом мирке, переживает и прочее. Не для этого он родился в этом мире, чтобы там находиться, а должен заниматься добрыми делами, различными вещами и так далее. Не обращать внимания, кто-то действительно подумал о нем хуже, лучше. Не должен себя искать, чтобы он был это, представляете, чтобы все о нем думали как-то, да, не должен к этому стремиться. Есть в некоторых вещах, вопрос, что мне было хилуль ашем, разные вещи человек не должен, что если да, о нем скажут плохое, и тогда это будет примером для других, что скажут, вот как плохой человек, и так плохо нас себя вести, поэтому он должен беспокоиться о том, что было о нем хорошее мнение, не с той точки зрения, что ему это лично, да, что ему это лично важно, а для того, чтобы это было хорошо для других, да, и так далее. Есть разные расчеты и тонкости, которые есть. Но сама вот эта вот идея, она выводит человека, она сама по себе, он этим занят, и это плохое качество, которое должен избавиться, чтобы он. То есть он в данный момент эгоист. То есть все эти качества плохие, они делают человека эгоистом. Я думаю о себе, я самый главный. Все вокруг меня для меня. Я вроде бы хочу быть добрым человеком ко всем. Я добрый, зачем? Ну зачем я добрый? Чтобы меня уважали. И я каждый раз сделал доброе дело и смотрю, уважает он меня или не уважает. И вот тот еще, и так далее. То есть я живу, я в принципе эгоист. Все мои добрые дела — это эгоизм, это не это. А человек должен именно должен быть против эгоизма. Это значит, что не, потому что делай добро, потому что я делаю добро, а не для того, чтобы меня уважали. Такой человек, который себя так ведет, к нему относятся так.
Как?
К его уважают. Он не хочет этого, он в принципе не делает для этого, не стремится к этому, он скромный, ему это не нужно лично. Но обычно к его, то именно такого человека уважают. Кто делает какой-то добрый поступок и ждет, когда его как это, похвалят, то наоборот, он теряет это уважение, а не приобретает его. Да, это понятная вещь. Это то, что сказано, что уважение, если человек бежит от уважения, то оно преследует его. А если он его преследует, то оно убегает от него. Это да, то есть человек хочет, чтобы его уважали совет, не должен этого хотеть, тогда его будут уважать. Да. Но это в принципе идея, да, идея. То есть в корне трех этих вещей, вот этих плохих качеств, заложена идея эгоизма. В корне вот этих трех положительных вещей, вот то, что мы сказали, хэсэд, дин ворахамин, как раз то, что против эгоизма. Это суть человека, да, изменить себя. Он родился эгоистом, каждый человек. Работа, то, что Тора требует от него, он должен изменить себя, то есть свои качества, изменить свою внутреннюю природу для того, чтобы перестать быть этим. Работа над собой. Как это делается? Как будет человек это делать? Есть разные, которые в мире говорят об этом. Все религии, идеологии и так далее говорят об этом. Каким-то образом, как они бы, у меня были споры не один раз с разными религиями, не буду приводить здесь. На эту тему, что это значит, вот эта вот борьба с эгоизмом, что такое эгоизм на самом деле, что да, и так далее, и так далее. Но там не это, они, да, каждый решает, как он считает, вот я считаю, что так хорошо, а так плохо. То есть здесь какими-то философскими методами они приходят к выводу, что вот это так должно быть, а это так должно быть. А на самом деле все это невозможно философски определить. Человек не может сам определить точно, как правильно и как хорошо в каждой ситуации. Для этого должно быть у него правила, которые даны ему тем, кто его создал. И это законы Торы. Да? Что как раз законы Торы до этого и даны ему заповеди, 613 заповеди, чтобы с этим как раз таки вести себя правильно с этим. И не ошибаться, потому что иначе если он сам начнет думать, знаешь что, я воспитаю себя не эгоистом. Вот так это эгоизм, нет, а это так. Такой человек обычно в конце концов приходит в какую-нибудь саму по себе отдельную форму эгоизма, особенность эгоизма особую это, да? Вот такую своеобразную, я это показывал не один раз с людьми, с которыми я спорил, что на самом деле это так. И это нелегко понять, и большинство людей это не понимают, если только ему не начнешь так детально объяснять, если он это хочет понять, то тогда это, да, отдельный разговор. Во всяком случае, теперь, эти три качества сами по себе, оно каждый из них целый аспект качеств. И они, в принципе, составляют всю структуру внутреннего мира человека, что тот, кто знает, то есть для того, чтобы правильно себя вести, учить, исправлять и так далее, надо хорошо знать. Если человек изучает, занимается этим вопросом, как это в еврейских книгах представлено, во многих-многих книгах, очень подробно, и очень глубоко человек может видеть до конца внутреннюю структуру человека, знать природу, знать, что такое человек. Это называется изучение человека. В мире, в современном знании нет такого. То есть то, что мы сказали, психология в каком-то мере касается, хочет коснуться этих вопросов, но они даже не доходят даже до немножко. Сравнить любую книгу по иудаизму, да, и почитайте, посмотрите, как там это разбирается, эти вопросы, и то, что сказано в психологии, невозможно их даже сравнить, да. В всяком случае, мы коснемся некоторых этих, да, вопросов, да, вот, скажем. Я сказал, для того, чтобы действительно это знать, надо этим заниматься. Для этого надо учиться каждый день, или хотя бы через день, несколько раз в неделю и так далее. Это вопрос, это работа. Работа, она каждодневная, идеальная, и так каждый человек должен работать над собой и все прочее. И это не просто так. Есть многие вещи, которые они известны. Здесь Месилат Йешарим приводит, что в общем-то эти вещи, как себя вести, как себя исправить, как правильно над этим, да, это если я дам какие-то правила, многие люди скажут, мы знаем это. Мы знаем это, но мы об этом не помним. Это одна из проблем. Я, конечно, знаю, но в какой-то момент, когда доходит до дела, ситуации, в испытании, вдруг все это знание улетучится. Потом человек думает, а как я себя повел? Почему я себя так повел? Я разве не знал? Знал, не знал, да? И поэтому это значит, даже когда человек это знает, он должен это повторять, и тогда это входит внутрь него. Вот эту вот схему, да, как происходит работа над качествами, я знаю, могу только говорить о корнях вещей, о принципах, но вот по-настоящему, я знаю. Мы возьмем несколько вот примеров у меня просто. Мы у себя, и там, где я нахожусь, там мы учимся, и вот мы просто по порядку вот, учим тоже одну из книг каждое уже долгое время. Да, немножко продвигаемся каждый раз. Это Шарейк Душа. Шарейк Душа, врата святости, Рабхам Виталь. Да, Рабхам Виталь, ученик Аризаля, он книгу написал. И как раз здесь мы некоторых качеств. Мы просто посмотрим пример, как вот скажем здесь он приводит. Да? Там все понятия то, что. Здесь он приводит, значит, мы здесь проверем, два качества разберем. Я надеюсь, что мы успеем. Одно называется сина, и другое кина. Сина это значит ненависть. И кина – это зависть. Да, посмотрим, как вот еврейские мудрецы, это немножко хотя бы, да? Сина ля дейка хоте лиха веро ля оралу бахоль минейра. Значит, говорит, сина – это ненависть, это когда человек хочет сделать своему другу различные плохие вещи. Да, ненавидит его, то есть желает ему плохого, хочет делать плохие вещи. Вамру рабатейну сина, и говорят наши мудрецы в Пиркей Авот. Сината бриот муцея это Адамина улям. Здесь он как раз это тоже приводит. Ненависть других творений, ненависть, это выводит человека из мира. Та же самая идея. Вот здесь, почему? Потому что ясно, что когда один человек ненавидит другого, он сейчас думает только об этом, он где-то находится в своем воображаемом мире, который он сам себе придумал. Вина сонека в яхоле акадош баруху, альчебарауто. И он... Когда он ненавидит своего друга, он в принципе ненавидит, да, сонека вехоле, кадош баруху, то есть он ненавидит Творца, Бога. Если он ненавидит своего друга, значит, ненавидит Бога. Почему? И он ненавидит его за то, что он его создал. То есть он приходит и говорит, зачем я его ненавижу? То есть зачем он есть вообще? Лучше бы он не был создан. То есть претензия у него, если посмотрим глубже, да, претензия у него... к Творцу, да? И вы иноку ляну баним ля Ашем Элокейну, вы сыны это Авраама, да, и вот, но мы же все сыновья для Творца, то есть все мы одно единое, как вы сказали, весь еврейский народ, все мы одно единое, все мы вместе являемся целостностью. Вы сыны это Авраама, как и Яков, сыны эшецамеем зэ, вы иноку лишь, да, и значит, и мы все, да, дети Исхак и Яков, Авраам, Исхак и Яков. И поэтому тот, кто, да, и все души, колен и шамотный, хазот башем и дварах, выцор и гавова, машер баем и твер. Значит, все эти души, они в принципе связаны с Творцом. Мы все одно целое и связаны с Творцом. И все необходимо. Поэтому ты как бы идешь против Творца. Как ты можешь ненавидеть другого? То есть здесь, когда сказано, пробуждается в человеке это. Ты хочешь сказать, я этого ненавижу. Что значит ненавижу? Значит, ты ненавидишь весь мир. Значит, ты не видишь Творца. Ты ненавидишь смысл. Да? Но для чего ты пришел? Что ты хочешь делать в этом мире? Вот это вот, тем самым ты как бы... подрываешь тот суп, на котором ты сам находишься. Нас должно быть и то, и другое, и третье. Значит, если этот человек есть, значит, он должен быть, значит, это надо. Как ты можешь требовать от Творца, чтобы его не было? В Амру Рабатейну Зале, говорят мудрецы, в Гморе, Байчиня Юбо Цадиким Бехахамим Долим, во втором храме были праведники большие, мудрецы большие. В Ионе Хравеля Баавон Синатхинам, он не был разрушен, кроме как из-за вот ненависти напрасной ненависти. Да? Это было почему бы, чем был разрушен мир. Вилони тареха кец, вилони ламеля лисибаци над хинам. И почему до сих пор мы не возвращаемся обратно, не строим храм? Почему не закончился галут до сегодняшнего времени? Потому что у нас это продолжается. То есть эта причина, она не... Она была тогда. Люди говорят, вот тогда были люди такие, что, значит, из-за них был разрушен храм. Не тогда были, а сегодня тоже. То есть мы каждый раз его разрушаем. Вот тем самым. Что если он не возник, не построен сейчас, это значит, что мы его разрушаем. Это та же самая причина, она существует. Лоуд, и не только это он говорит. Шишара вироты новый ралейм, или бы шатам, а вальсинат хинам бале, вы и тамид. Более того, говорит, это ужасная вещь. Ненавидеть человека. Да? Он здесь приводит различные эмоциональные, да, аспекты, чтобы показать человеку, насколько это плохо. Почему он это делает, мы сейчас попытаемся объяснить, как пример, а потом это объясним, эту вещь. Да, значит, что когда человек... На самом деле это ужасная вещь. Почему? Это хуже, чем делать какое-то нарушение одно. То есть человек пошел там, съел что-то некошерное или сделал какое-то действие. А это один раз, а ненависть сердца на постоянное. Ненависть, она же в сердце находится. Если ощущает, чувствует. Убахоль регов вер алло чесна. И каждый раз он делает нарушение заповеди, естественно, потому что заповедь не на как это, лотесна это хиха бальвавеха, не ненавидь своего друга в сердце своем. И, да, и также он нарушает митсу асе, вагавтель раха камоха, тоже люби ближнего своего, тоже это он здесь нарушает. Вилот эле шаль митсвазом руши, зе клаль гадол шибатара шикуля тлуяба. Еще сказано, что вот это в Торе, что вот эта вещь, которая, что в ней связано все, да, что вся Тора связана в ней, то есть все митсвот, весь смысл. Вилот заха моше ли коль молотов эле шаяо гебли и сроль митсер бацаратам. И Моше у него было особое качество анава. Анава, то есть он был очень скромный, очень это, да? Он заслужил все качества. Почему он заслужил все качества? Он заслужил все величину. Он величайший человек, который достиг, как мы говорили, уровня пророчества. Не просто пророчества, а просто совсем на другом уровне. Намного больше этого. Да, то, что человек обычный, как мы сказали, пророчество – это выход из мира природы. Выход из мира природы не может быть по инициативе человека, а происходит по инициативе того, что вне природы. У Моше Рабейна у него было пророчество такое, что он, в принципе, по своей инициативе мог общаться с Творцом. И совершенно на другом уровне, вот, выход из природы, совсем другого места. И говорит, все это он заслужил, почему? Вот все его величина, почему? Потому что Эблис, потому что он любил Исроэль, любил людей. Да? Вейцтаэр бацаратам, и он страдал из-за ихних бед. Это как это, что один человек любит другого? Он, да? Ему больно, когда второму больно. Это значит это, да? Знаете, рассказывают, один раввин пришел с женой к врачу. Да, и у жены там что-то с ногой было. Это, врач спрашивает, что у вас это, да? Что, какая проблема? Он говорит, у нас болит нога. Человек относится к другому, как к самому себе, как к части себя. Не так просто, естественно, да? Как к самому себе. В этом эта идея. Ваярбаси ватам, или пасук ватам, или теснахата там, кем, хеню, и так далее. И так было сказано, что когда Творец предложил ему и сказал, знаешь что, из-за греха, да, из-за греха еврейского народа, Эгеля, насколько я помню, да, Творец ему сказал, я стеру этот народ, и пойдет народ от тебя. Новый народ пойдет от тебя. Весь этот народ будет уничтожен, а новый народ пойдет от тебя. И он не согласился и говорит, стери меня, если ты их не прощаешь, и не это, стери меня из книги твоей, которую ты написал. Да, это тоже сказал Моше и тогда. Говорит, вот эти вот качества, за это он заслужил эту вещь. Теперь, в принципе, что мы здесь видим? Что это? Есть разные подходы. Есть подходы философские в еврейских книгах, где разбирают детали, как человек построен, откуда, как и что. Каждая вот, как строится внутренняя структура человека, из чего он состоит, из всяких деталей и так далее, как они связаны между собой и так далее. Это одна из сторон книг, целый ряд книг, поэтому они немного сложные. А есть книги, вот, скажем, вот такого типа, когда приходит тебе и рассказывает здесь, что он приходит и рассказывает. Что он приходит и рассказывает? Ну, нельзя ненавидеть человека, допустим, нельзя. Нет, сейчас он там дальше идет, зависть, нельзя завидовать человеку, допустим. Ну, так не завидуй. Что он приходит мне здесь рассказывает? Понятно, да? Понятно эта идея. Непонятно. Приходит, говорит, знаешь что, это вот Моше достиг этого, это очень плохо, это он рассказывает не раз это. Это один из путей в книгах от Мусара. Почему? Потому что на самом деле это непростая вещь. Придет человек, спросит, скажет, подожди, а как? Вот я хочу исправить, я согласен, что у меня есть плохие качества, я хочу исправить хотя бы одно качество. Как это сделать? Как это сделать? Да? То есть, как себя повести правильно? Потому что мы знаем, что это такое. Так-то, в принципе, я хочу. Но как только я попадаю в ситуацию, в которой вдруг пробуждается это качество, я про все забываю, про весь мир, про то, что я читал в разных книгах, читал и не читал, и все. Человек разгневался в какой-то момент, или у него вот зависть, как мы сейчас это посмотрим, да? И все, он ничего не помнит. Это называется, выходит из этого мира, он вывел его из этого мира. Творец вывел его из... То есть это качество выводит его из мира. Сейчас ни про что не помнит. И как он сейчас это, да? И как... При этом, а ему говорят здесь, знают, что это плохо, приводят разные примеры и рассказы и так далее, с эмоциональностью надо сказать, что человеку, что это плохо. Ну, я прочитал тот момент, я забыл. И тогда, так это идея работы над человеком. На самом деле нет фокус-фокус, то есть нет такого, как лекарства, таблетки, что человек, значит, возьмет какое-то лекарство или какое-то действие, сделает, и все, он исправил свое качество. Оно не работает таким образом. Нет также какого-то инструмента, какого-то это, чтобы... То есть для того, чтобы исправить плохое качество, не делать плохое, не следовать плохому желанию, надо восстать против него. Ага. Это понятно. И надо восстать против него. Восстать, то есть сказать, я не буду. Это так, перебороть его, перебороть. Но придет и человек и скажет, подожди, как это возможно перебороть? Приходят многие и говорят, я не мог перебороть, я вообще не был способен, это захватило меня, все тело, все, я был полностью, не было у меня сил для того, чтобы противостоять этому. То есть, которые говорят люди, анус мипне ецерара. Приходит ецерара и требует от человека что-то, и человек не может сопротивляться ему, правильно?
Правильно.
Не может, и ты его спросишь. Я был анус. Анус это значит не в своих силах. Да, многие люди, оказывается, делают разные плохие вещи. Потом ужасно сожалеют об этом. И попадают в разные ситуации в результате и так далее. И ты спросишь, зачем ты это делал? Я не мог. Вот тот момент ничего не мог сделать. И даже он знал, что он делает плохо. Несомненно. И знал их, и не хотел это делать. И тем не менее ноги бежали, а руки двигались и так далее. И ничего не мог сделать. Как с этим бороться? Правильно, действительно это может или не может. Если он действительно не может, то как Тора от меня может этого требовать? Как она меня создала таким, что я не могу перебороть даже свое маленькое, как бы какое-то, ну, может быть, не маленькое, свое какое-то желание. Как он мне дал это на самом? На самом деле может. Только надо... На самом деле не может. То есть на самом деле может и на самом деле не может. Так сказано действительно, что, да, Кадош Барух Ху говорит человеку, что действительно Ецер-Ара, это мы, это, в общем, за вот эти вот всякие плохие желания и стремления человека называем это Ецер-Ара, да? Ецер-Ара, вот это вот стремление, плохое желание, оно сильнее, чем человек. Так и сказано, что, да, Илю Кадош Барух Ху ло яхало, что если бы не помощь от Кадош Барух Ху, человек не сможет перебороть его. Нет никакой возможности. Сила вот природы, она сильнее, чем человек. Человек не способен, мы это видим хорошо. Как же тогда Тора требует от человека, чтобы он это смог это перебороть внутри самого себя? Восстать против этого, перебороть, нет у него таких сил. Говорит нам Творец, все-таки говорит нам такую вещь, что бля Кадош Барху, без Творца ты не сможешь победить, но с Творцом ты можешь победить. Сияйте дышмая, помощь с небес. Ты можешь это победить только с помощью Творца.
И с молитвой.
И с молитвой и так далее. Разный целый ряд. Для этого есть книги Мусара и все это. Да? Вот вся эта работа. Только с помощью Творца. Как помощь Творца? Как она работает здесь? И почему? Почему Творец мне не дал возможность перебороть? Ты дал мне Ецер-Ара. Хочешь, чтобы я это с ним боролся? Пожалуйста, дай мне орудие, чтобы я сделал и все. Ну, тогда человеку дадут это орудие, это инструмент. Он его и сделает. И все. А теперь что он будет делать? Жить хорошо, да? Не так оно работает. То есть, в принципе, человек не может победить Ецер-Ара, аннулировать его совсем нет никакой возможности. Это сказано, где это сказано, мы это учили Яков. Яков, когда оказался там, остался один, и к нему пришел ангел, который воевал с ним. Назван был Исраэль, победивший ангела. Там было сказано, он победил этого ангела. Этот ангел, это Ецер-Ара. Это, в принципе, Ецер-Ара. Там решалась вся история еврейского народа в тот момент, в ту самую ночь. Он с ним боролся до утра. До утра он с ним боролся. Чем он? И он победил. Кто победил? Яков победил. Не написано, что Яков его победил, поносил, подавил и так далее. А что там сказано? Что он боролся с ним до утра. То есть идея его победы была сама по себе борьба до утра. Что такое утро? Что там мы имеем в виду, имеется в виду вся история еврейского народа. Утро – это приход Машеха. До утра имеется в виду до прихода Машеха, до конца истории. То есть победа Якова над Ецера раз заключалась в том, что он не сдался ни один раз. То есть в том, что Ецер-Ра его не победил. Не в том, что он победился, в том, что Ецер-Ра его не победил. Это идея человека. У человека эта идея утра имеется в виду смерть. Утро. То есть до утра, до смерти он должен с ним воевать. И если он должен воевать, не поддаваться ему. Он побеждает его не тогда, что он победил и больше нет Ецер-Ра. Он побеждает его тогда, когда до конца жизни он не дал ему над собой овладеть или не полностью, в конце концов, справился, да и так далее, и так далее. Теперь, и это значит, это борьба с ним. Но на самом деле, по-настоящему, не может его поломать. Ну ладно, но когда я нахожусь в момент, вот, момент испытания, как я могу его перебороть? Нет никакой возможности, он сильнее. Он сильнее. И тогда говорит нам Кадош Барух Ху правильно, что ты не можешь. Но с помощью Творца ты можешь. Что значит с помощью Творца? Что если ты прикладываешь, но только я могу это сделать. Творец говорит, я могу тебе сделать, тебе победитель. Только что я это сделаю, я тебе помогу только в том случае, когда ты выложишься полностью.
Это как?
Когда ты приложишь максимум усилий, сделаешь от себя все, что человек по природе своей, даже если он сделает все, что может, он все равно не сможет победить Ецер-Ра. Потому что Ецер-Ра сильнее него. Он сделает все силы. Он не может, потому что Ецер-Ра сильнее его. Но если он все-таки сделает все, что он может, то тогда Творец ему помогает, он получает помощь с небес от Творца, и тогда он побеждает. И тогда эту победу он видит как чудо. И мы не один раз это видели. Человек, который живет когда-нибудь, да, и пытается работать, вот оказывается в такой ситуации. И в какой-то момент он переборол Ецер-Ра, он смотрит, не понимает, как я мог это сделать. Почему? Потому что это действительно он не мог это сделать. Но это чудо. Если человек выкладывается полностью, это чудо. И это чудо происходит. Это мы видим каждый день. Тот, кто работает, тот, кто это мы видим наоборот тоже. Человек, который над этим вообще не думает, он вообще не говорит, зачем, у меня даже нет никого Ецер-Ра. Да? Есть люди, которые говорят, у меня нет никого. Откуда говорите Ецер-Ра? То Ецер-Ра, там какие-то хорошие желания, плохие желания. Нет никаких, борьба какая-то. Нет никакой борьбы у меня. Почему нет борьбы? Потому что он всегда делает то, что ему хочется. Да. Естественно, что нет. Он всегда делает то, что Ецер-Ра ему говорит. Просыпается утром, сразу же Ецер-Ра. Где мы еще не были, что мы еще не попробовали, что мы не сделали. И начинает, человек начинает бежать за всем, что ему хочется, что ему нравится, что он любит. Где-то не получилось, где-то не удалось, где-то он печален, где-то он это. Но он, в принципе, никакой борьбы у него нету. Только когда он захочет один раз восстать против Ецер-Ра и вести себя правильно, тогда он почувствует войну, что-то удивительное. И вот когда он ее почувствует и постарается противостоять, это ужасно трудно. И он увидит, что это такое. И вот тогда, когда он один раз справится и сможет победить Ецер-Ра, он увидит, что здесь было чудо.
Невозможно.
Без сомнения, да, это как бы, это чудеса, которые мы, да, тот, кто над этим работает, он видит каждый день. Это то, что сказано, что люди приходят, говорят, где нет чудес. Нет чудес, человек, который, это интересно, мне всегда интересно наблюдать, это спор между, как это, ну, нерелигиозным и религиозным. Те приводят доказательства, там, наука, там, еще что-то, вы верите в разные глупости, как это, воображаемого, там, действительность, и так далее, и так далее. И вот, а у нас наука, там все, мы знаем, что это глупость, нигде не было. Ну, допустим, да? Не, ну, я лично могу, конечно, все эти доводы их не опровергнуть, но обычный человек не может, да? Обычный человек не может, не знает всех тонкостей там вот этого, это, да? И тогда, и тем не менее, верующий человек после спора остается верующим, а это остается таким. Почему? Он приходит к нему и говорит, вы же про что вы говорите? Про какие-то там чудеса, там верите в разные чудеса, в разные неприродную, надприродную действительность. на действительность, которая мне в природе. Как это сверхъестественность? Вы верите в сверхъестественность, а мы не верим. Где есть вера? Ты видел когда-нибудь сверхъестественное? Никто не видел. И он прав 100%. Почему? Потому что он действительно никогда не видел. Почему же евреи религиозные не это ему, не его это как-то не колышет? Он когда-то видел? Конечно, видел. Каждый день видит. В этом идея. В этом. И поэтому каждый остается в своем, как-то при своем мнении. Кто посмотрит на нас, такой спор увидит, что вот споры могли спорить, я не знаю. Но потом расходятся и кажутся своим мнением. Почему? И каждый прав. Тот человек говорит, я не верю в сверхъестественное, потому что никогда не видел. А где он это увидит? Он когда-нибудь воевал, боролся со своей внутренней природой? Когда-нибудь боролся против Ецера? Он когда-нибудь сталкивался с этим, смотрел на это? Хоть никогда. Так он никогда не видел. А религиозный человек, тот, кто религиозно старается и хочет и так далее, он каждый день с этим встречается. Он встречается с этим чудом внутри самого себя. Он видит вдруг в себе какие-то особые силы, которые нигде не... Когда это, да, это внутри себя. Ясно, что в прошлых поколениях так были чудеса открыты на природе. Но это отдельный разговор. Даже когда их нет внутри себя, мы это видим всегда. И поэтому это одна из сторон. Кадош Баруху помогает человеку. Спрашивается, а почему? Почему он так сделал? Почему бы не сделать ему таким образом, чтобы все-таки человек мог вот приложил усилия и победил? Нет, потому что тогда человек не будет прикладывать полностью 100% усилий. Он скажет, ему было трудно в какой-то момент. На самом деле он мог приложить еще усилий, но он себе скажет, знаешь что, я больше не могу. И поскольку я больше не могу, так то, что не получилось, не получилось, не в моих силах, что вы от меня хотите. Говорит ему Кадош Баруху, то, что у тебя не получилось, это твоя вина. Почему? Потому что то, что ты говоришь, что ты не можешь, я и тоже знаю, что ты не можешь. Но если бы ты приложил бы все силы, то я бы тебе помог, и тогда бы у тебя получилось бы. Понятно претензия. Он бы сказал, знаешь что, вот у меня есть силы, вот больше этого я не могу. Больше этого ты можешь, конечно можешь. А ты не можешь победить его, но ты не все силы приложил. Свидетельствует этому то, что у тебя не получилось. Потому что если бы ты приложил бы все усилия, я бы тебе помог, и тогда бы получилось бы. Да. Тем самым, как бы Творец вызывает его на действие в максимальной форме, в полной форме и так далее.
То есть
да.
Даже не надо просить Творца? Не,
да. Теперь, что это за старание? Он должен прилагать усилия. Какие усилия он должен прилагать? Какие? И мы просто начали вот с того, чтобы объяснить, что он нам говорит здесь Рав Хаим Виталь, что он хочет нам рассказать. Какие усилия он должен прилагать? И это одна из, и это есть много путей. Обратно, много путей в этой работе Мусара. Много. Прежде всего человек изучает себя, он должен знать свою внутреннюю природу, знать свои качества, что да, что нет. И он знает свои слабости, знает свои преимущества, знает, где ему сложно, где ему это. И поэтому он прежде, первое, что он должен делать, это остерегаться. Это ставить границы, это так всегда, как это заборы, да, преграды. И мы стараемся, чтобы не приводить себя в ситуацию там, где этот Ецер ара может завладеть человеком. То есть тот момент, когда он уже владел, уже все, нечего делать. Он обязательно заставит человека, да? Но мы работаем над тем, чтобы не оказаться в этом. Поэтому что еврейский мудрец, еврейка, все обычаи евреев построены на этом. Скромность, что нужно одеваться скромно, чтобы женщина одевалась скромно, чтобы мужчина был скромный, чтобы не смотрел на того, на кого нельзя смотреть, и не царел, и так далее, и так далее. Это все законы ограничения. На то, чтобы отдалить себя. Если у человека там, скажем, ненависть, и так обратно должен пытаться не входить, если он над этим хочет работать. Если он над этим хочет работать, то он приходит и говорит себе, знаешь что, вот я вот тогда я пойду, вот это я буду делать обязательно, я его ненавижу, у меня такая к нему это, лучше я не буду встречаться с ним. Или лучше еще что-то. То есть ищет различные ограничения себе, чтобы не привести себя к такому состоянию. Это первый шаг, первая вещь. И это везде. Поэтому это все тоже спор между религиозным и нерелигиозным миром. Нерелигиозный мир не понимает, что они хотят. Там ставят ограничения. Это ставят. Зачем оно уже, как они говорят? Эти ограничения ставят, что если уже они настолько не хотят, чтобы там разные фотографии женщин были, там нескромных и так далее. А, они такие. Какая философия интересная. Приходит и говорит, вот, они не могут сдержаться. Какой же он религиозный человек, и сдержаться не может. Он смотрит, видит женщину, значит, ее появляется сразу желание. Это же религиозный человек, как же, работай над собой, так он говорит. То есть это прямо противоположно вот этому правильному мировоззрению. Почему? Потому что именно потому, что он религиозный человек, именно потому, что он над этим работает, поэтому он ставит себе границы и говорит, я не буду, не то чтобы не войду как бы в близкую связь с той женщиной, как бы лично, но дальше, еще дальше, еще дальше, чтобы не пойти к ситуации, что тогда у человека появляются желания, которыми он уже не может владеть. А тот человек говорит, а вы же ее должны владеть. А ты владеешь этим? Всякий тот, который выступает, он оказывается в такой ситуации, как он себя поведет. У него даже вопроса не будет, что нужно это перебороть. Да, просто, вот хорошо. Да? Как раз таки наоборот. Да? Он окажется в такой ситуации, что, да, что у него этот, да, это вот, отдаление он не хочет, а приближение наоборот, и чем ближе, тем лучше, чем больше, тем лучше, и так далее. Так ясно, что у него нет, он даже этого понять не может. И это понятно, почему он не может этого понять. Именно по этой причине, потому что в корне мировоззрения на другое, что он думает, как раз таки наоборот. Не понимает, что значит работать над собой. А работа над собой, это когда, кто это сильный? Сильный это не тот, кто, да, кто не может перебороть. Никто не может перебороть. А сильный это тот, кто ставит себе ограничения, тот, кто работает над собой. Что тот, кто не работает над собой, он явно этому подчиняется. Нет никакой возможности этого избавиться. Это понятно.
Скажи, извините, а если ограничения его мешают другим людям?
И это вопрос обратно. Здесь, естественно, надо каждое, да, каждое, естественно, здесь есть вопрос непростой, да? И тогда нужно иметь и границы. Нет, даже не только это. Может быть, ситуация, более того, я вам скажу, что никакие ограничения не помогают. Он старается, старается, ставит ограничения, все, но он или оказался в какой-то ситуации невольно, без, да, что там нет никаких ограничений. Что тогда? Да? Это вопрос. То есть тогда нет это, то есть ограничение, что такое ограничение, да?
Так тогда сразу надо в монахию, все, и все, ограничился, если смысл, то надо.
Мы это уже говорили на эту вещь, что на самом деле Тора не говорит, что человек должен, Тора дает человеку правильный путь, то есть не входить ни в ту, ни в другую крайность. С одной стороны, человеку Тора запрещает разврат, а с другой стороны, требует от него семью. Почему он должен быть монахи? Если человек не хочет разврата, хочет идти против разврата, значит он должен быть монахом.
Нельзя можно воспитать себя так, что он может спокойно пройти между оголенной женщиной. И все. У него
все,
он прошел,
природный человек. Нет. Суть не в этом. Нет, я могу. Нет, если мы входим в эту идею, это обсуждение я вам объясню все. Здесь ошибка принципиальная. Мы здесь стоим, мы здесь говорим о том, каковы пути переворота Ецарара. Да? Каковы, как, что человек должен делать. Если я скажу, действительно человек оказывается в такой ситуации, там, скажем, находится женщина, да, которая, да, полностью как-то доступна для мужчины. Тот, кто до сих пор работал над тем, чтобы ставить себе ограничения, но он оказался в такой ситуации, он тот, который из нее может выйти, а не тот, который никогда над собой не работал. Это понятная вещь. То есть то, что он ставил ограничения, они может быть. Это не только то, что он поставил на себя ограничения. Мы сейчас, то, что мы разбираем, это те самые старания, которые человек должен сделать. Что Творец говорит человеку? Ты должен приложить максимум усилий. А может быть, эти усилия не помогут. Не помогут, неважно, но ты должен их приложить. В тот момент, что ты их прилагаешь, то тогда я тебе даю помощь. То есть тот момент, что человек работал над собой в этом, когда он окажется в такой ситуации, он действительно может ее избежать. Может не избежать. Может быть, это разные вещи. Потом то, что вы приходите и говорите, там, скажем, и тоже у меня был не раз спор, приходит и говорит, в конце концов, что это значит? Женщина оголенная, так человек это. Ну, вот все, навсегда, не все оголенные, то он привыкает. И тогда нет никакого раздражителя. Правильно? Это как бы идея, то, что люди иной раз так ходят, так, да, и так далее. Нет никакого раздражителя. Но это же ошибка. Правильно, что нет раздражителя? То есть тот, кто оберегается, у него раздражение возникает всем других вещей. Даже когда женщина одета, он только увидел лицо. Как это в лучших романах 19 века, если помните? Да, что увидел, увидел только руку там какую-то женщину, и он, значит, это там, это я не знаю что. Почему? Потому что система ограничений приводит, в конце концов, к тому, что находится возбудитель, а не строится по-другому. Это система природы человека. Но, в тот, но тот человек, который оказывается, да, аннулирует все эти ограничения, и тогда как бы тело, оголенное тело, оно доступно полностью, это правильно, что он перестает быть как раздражитель. Но это не значит, что он переборол свои яцерара, сейчас у него нет никаких желаний, нет ничего, он сейчас такой ангел. Это же не ангел. Почему нет? То есть ему для раздражения нужен раздражитель более сильный, с разными извращениями, с разными выдумками, с разными и так далее, и так далее. Это тот, который раздражает. Если посмотрите хорошо, на самом деле он не стал от этого более, менее развратным. Он стал более развратным. Более развратным — это тот, для которого обычный разврат уже не интересен. Понятная идея?
Он должен заходить в эти магазины, в Израиле, допустим, не должен продавать, или ему все равно, он видит и не покупает. Нет, это проще, там с этим вещами как бы попроще, там это вопрос, о ком мы говорим, мы говорим о ситуации, в которой человек, у него как бы есть желание большое. И он, значит, и он может здесь споткнуться и так далее. Насчет, и в тот момент, что человек привык, воспитывает себя через некоторое время, и он, у него уже это желание как бы невелико, тогда нет проблемы. Например, с кашрутом. С кашрутом человек приучается с детства, или даже не с детства. В какой-то момент он, ему потом просто даже противен запах некошерной еды. Да, да, это другой разговор. Там действительно нет проблемы. Я вот бываю часто за границей, в Москве, скажем, захожу в любой магазин, у меня нет никакой проблемы, там кто это, да, и так далее. Мой сын недавно говорит, пойди меня на базар, покажи мне, кто там разные эти, кальмары продают и так далее, раков и так далее. Я показал, как бы, как, да, как, ну, зоологическую эту. Ну, посмотри, что у него желание появляется, и вот это противно, как невозможно, да, и так далее. Не мы говорим о тех вещах, в которых есть проблема. У тот человек насчет еды, который он любит, вот, вот эту колбасу, он без нее не может. И как только он ее видит, все, он теряет самообладание. Ну вот о таком можно поговорить также насчет кашрута. Но мы говорим о принципе, понятно, да? То есть идея разврата, она просто наиболее такая, как бы, да, известная. Ну, это. Так это идея, это понятен принцип. Тот, кто, которому... Тот, кто развратен, это не тот, для которого обычный разврат он не интересен. Тот, для которого обычный разврат, простой, не интересен, он наиболее развратен. Это принцип. Поэтому все, но мы тем не менее, мы, поэтому мы ставим ограничения, ограничения. Правильно, что эти ограничения в конце концов приводят к тому, что раздражитель становится более утонченным. Но это принцип работы, да? Теперь, а работа заключается именно в этом. В чем заключается? Ставить ограничения – это один из принципов. Это не значит, что это разрешит все проблемы. Я буду ставить ограничения сегодня, сказать по правде, вот в этом вопросе ограничения почти что не играет никакой роли. Человек выходит на улицу, он то, что там видит, все что угодно. Не, никаких ограничений. Сегодня нет, невозможно поставить даже ограничения на все. Тогда он должен работать. Это, так это, ну, человек приложил максимум усилий, об этом мы говорим.
И в голове, и в действии.
То есть он должен делать действия там, где он может. Там, где он не может, а ну, нет возможности. Он не может не выходить на улицу, так он выходит. Он не может не видеть то, что не видит. Он должен работать в голове. Это правильно, что вот с этим вопросом, я в свое время это, да, учился, у меня был не раз этот вопрос, и очень сильный, да, я спросил своим учителем и так далее, своего совета. Во всяком случае, мой учитель так объяснял, что в принципе человек должен научиться это делать, непростая вещь, должен уметь смотреть и не видеть. Да? Это, у меня был такой случай, я это приходил, он давал уроки для женщин, да, тоже. Ну, к нему на дом приходил, он был большой человек, они к нему на дом приходили, иногда несколько женщин давал им урок. Обычно, и там его жена, значит, была, то есть она встречала и так далее. Ну, обычно женщины приходили скромно, все всегда туда одевались, к нему приходили к раввину и так далее. Одна женщина, значит, ну, не покрыла, не покрыла, была без Без платка, без покрытия головы, да? А это как бы да, на его уровне зачастерегали, чтобы, да, естественно. И тогда, значит, и вот один раз вдруг эта женщина, но потом, ну, они приходят раз-два, потом, значит, как бы видят и, значит, начинают вести себя соответственно, значит, приходят на урок, там, такому большому раввину, как он. Так, а один раз я слышу, это, значит, жена раввина говорит, вот, говорит, про это, вот это после урока, вот это вот женщина, уже несколько раз приходит, и она приходит и не покрывает голову. Это, да, платку, не принесла кисурож, да, не покрывает голову, пришла, не покрывает голову. А мой учитель спрашивает, как она была без платка? Это значит, он сидел за столом, там не так эта лекция, а просто стол в середине, да, его, значит, сидят, он сидит и так далее, он давал урок где-то час, два, не знаю, полтора, да. Понятна эта идея, это да, и так далее, и так далее. Конечно, есть разные пути, разные, но мы здесь говорим о том, что человек прежде всего должен себе ставить ограничения. Прежде всего простые, как мы сказали, просто ставить ограничения физически. Ясно, что должен не только физически, должен делать в разуме, в это и так далее. Но это целая система, да, которая есть сама по себе, как она в конце концов. Но в конце концов все это тоже не помогает. Да? В конце концов, это не решает, не то, что не помогает, это не решает. В конце концов, человек оказывается в испытании, и тогда он стоит один на один напротив Ецерара. Один на один. Вот приходит к нему Ецерара и говорит, я хочу. А он знает хорошо, что это нельзя. Говорит, но это же нельзя, а я хочу. И вот здесь, либо он его перебарывает, либо нет. Это свобода выбора, и то, что требуется от человека. Как говорит один раввин, В Талмуде приводится, рассказывает. Я изучил всю вот внутреннюю систему человека, всю душу человека. Знаю все, прошел все. И я знаю, что все, что приходит Ецер ара и хочет от человека, все это ложь выдуманная, неправильная, нет смысла это хотеть и так далее. Я бы все, и поэтому как бы Ецер ара ко мне не может подойти, потому что я все уже знаю, он меня не может обмануть больше. И в этот момент приходит к нему Ецер ара. Вот то-то и то-то. А он говорит, подожди, это же обман, ложь. А ему Ецер ара говорит, правильно, что это ложь. Но я хочу. Но вкусно. Это правильно, что это не, да, но это вкусно. И все, я хочу жить в этой лжи. Она правильно выдуманная, если не настоящая, но я хочу в нее погрузиться. В этот свой мирок такой, да, и там наслаждаться. На самом деле в этом наслаждении нет ничего, и тогда это глупость, это неправильно. И все, что я понимаю, это все хорошо, но вот это время понаслаждаться и так далее, и так далее. Это идея. И это в конце концов человек сталкивается с этим, ему ничего не поможет, в тот самый момент, да? Это понятно. И эта идея... Да? Да. То есть, ну, получается, теперь, что он здесь нам говорит? Он приводит нам и говорит, знаете, что вот, это так плохо, и Моше Рабейну так делал, это так было, и так далее. Всякие вещи плохие, и так далее. Так это что он хочет? То есть мы это учим, читаем, что это пробуждает в нас желание не идти против Ецера. Это пробуждает нашу эмоциональную сторону. В конце концов, что мы сказали о человеке? Человек – это рог, это его эмоциональная сторона. В этой эмоциональной стороне есть две вещи – есть хорошее, есть плохое. И это мы смотрим на нее как рог посередине, снизу – нефиш, сверху – ну, схематично, сверху – нешома. Так в этом самом роге она тоже разделяется на нешома, рог и нефиш. То, что внутри этого нефиш, внутри рога, это в принципе то, что приходит из нефиш ниже. Различные телесные позывы, они входят в эмоциональность человека. И это становится частью его эмоциональности. С другой стороны, сверху нишома – это разум, постижение, видение истины. И оно приходит человеку тоже в тот же самый рог, в его эмоциональную сторону, в виде различных стремлений, эмоциональных стремлений к добру, к хорошему и так далее. И то, и другое эмоции. Эмоциональность хорошая к хорошим, эмоциональность к плохим вещам. И там происходит война вот за этот сам рух. Вот этот вот рух называется сердцем. И то, что говорится, борьба, это борьба, там внутри человека есть пустое пространство, и за это пустое пространство есть война между Ецаратов и Ецарара. Вот это пустое пространство называется то самое сердце. Вопрос, кто захватит это сердце? Какие эмоции захватят сердце человека? Хорошие, добрые или плохие? Почему? Потому что человек – существо эмоциональное прежде всего. Он, поступки человека всегда с позиции эмоций. Он может быть разумным человеком, может быть повести себя в соответствии с разумом. Но этот разум, чтобы привести к этому действию, вошел сначала в его эмоции. Только когда я увидел истину, правильную вещь, что это правильно, я потом хочу вести себя в соответствии с этим, это мое доброе эмоциональное пробуждение идти в соответствии с истиной. Это уже действие роха, который вошел в разум, внутреннего вошел в разум. Иной раз может быть наоборот. Эмоциональность плохая, то есть разные телесные желания плохие и так далее, человека они приходят и пробуждают эмоционально человека, и тогда человек действует в соответствии с этим. Человек всегда действует только, причина всем поступков, всех поступков человека эмоциональность. Вопрос, кто ей руководит, кто ей захватил, кто там схватил, вот эта вот эмоциональность, совокупность всех эмоциональных же стремлений человека называется сердцем. Не сердце физическое, то, что мы обычно имеем, а то же сердце, которое написано в Торе, везде болит у меня на сердце, есть у меня на сердце, лежит на сердце. И все, что мы говорим о сердце, мы имеем в виду то самое вот пустое пространство, оно не всегда пустое обычно, да? То самое пространство эмоциональность человека. И там есть плохие стремления и хорошие, хорошие и плохие эмоции. Вопрос, что захватывает сердцем? И оно двигается, оно динамичное. И вот когда я читаю здесь, как плохо ненавидеть какого-то человека и так далее, это пробуждает у меня эмоции хорошие. И это то, что захватывает человека, да? И тогда оно вытесняет мои телесные другие плохие желания. Но в какой-то момент обратно я выхожу на улицу, и это обратно возвращается. И я снова обращаюсь к этому и снова. Я читаю это, потом читаю другое, потом третье. Я работаю над собой, сделаю границы, ставлю различные правила и так далее, чтобы работать над всем этим. В конце концов, вся задача в том, чтобы перебороть то самое желание плохое, которое есть внутри сердца, которое приходит в общность телесности, с той стороны телесности или с другой. Там детали это. И это значит борьба, это значит работа над качествами.
А если человек заслуживает ненависти?
Да, человек заслуживает, иногда нужно человека ненавидеть, естественно, но оно не должно быть эмоциональным.
А как?
Сама, ненависть с позиции разума. Есть сказано, ненависть злодеев, надо ненавидеть злодеев. Мицва, лесно, да? Не просто человек, который не соблюдает законы и так далее, это называется злодей. Злодеи это люди, которые... Злодей это не простой человек. Простой человек это простой человек. Он в большей степени просто неграмотный в той или другой мере. Или там какие-то у него свои слабости и так далее, мы не называем этих злодеев. Злодей имеется в виду тот, кто, во-первых, Талмид Хахам. Он хорошо знает всю Тору, знает суть, знает, он должен быть знать все, не просто обычный человек, во-первых. Да? И он все знает и понимает, и специально, преднамеренно делает против. Таких немного. И вот такой человек, который есть, он, значит, есть мицва его ненавидеть. Но ясно, что обратно эта ненависть, она должна входить как бы в эмоциональность со стороны разума. Да? Если есть как любовь к Творцу. Любовь к Богу, это то, что одна из заповедей, одна из тоже качеств, что человек должен себе. Это мицва такая, любить Творца, правильно? Что значит любить Творца? Кто-нибудь любит Творца? Да. Что значит любовь? Или бояться Творца? Кто-нибудь боится Творца? Мы не боимся Творца. Ну, я не знаю, обычно, да, кто-то боится, может быть. Ну, я знаю, обычно человек не боится Творца. Кого он боится? Собаку он боится. Почему? Он идет на улице, значит, это с пастью такой, да, он боится. А Бога он не боится. Почему? Потому что он его не видит. Он не видит. Правильно? То есть, страх перед собакой – это естественное качество со стороны телесности. Правильно? Страх перед Богом – оно не идет. Страх перед Творцом – его надо развивать, его надо пробуждать. То есть, страх перед собакой, оно возникает у меня естественно. От меня требуется усилие воли, чтобы перебороть этот страх. Страх перед Богом у меня нету, естественно. Мне нужно усилие воли, чтобы оно у меня было. Понятно? Это совсем другая вещь. То есть этот страх, он приходит с позиции разума. То есть когда я осознаю и понимаю истинность и так далее, то тогда приходит мне это ощущение страха, оно на русском должно называться по-другому. Трепет это больше, чем страх. Да? Это совсем другая вещь. Это трепет перед величием, перед возвышенным, перед это. У каждого человека это есть на каком-то уровне. Мы знаем, человек ну, на самом таком ляпе, ну, не, да, нельзя сравнивать здесь. Но на таком уровне приходит, я видел такого ученого великого, такой большой великого, у него, а кто он, как думать, что это какой-то сверхчеловек такой. Есть некоторый трепет у человека. Перед чем?
Перед знаниями.
Перед мудростью, перед истиной. Там не совсем, там это ошибочно в какой-то мере, может быть, в какой-то мере, да. Но здесь, когда я вижу истину и знание, глубокое знание и мудрость, у меня возникает трепет перед этим. Конечно, сталкиваюсь, встречаюсь с такой большой вещью, да. Это идея через разум, это называется страх. Но это не страх перед собакой. Совсем другое, но это исходит из другого источника. Да? То же самое любовь, то же самое ненависть, та самая ненависть, про которую мы говорим. Не ненависть, потому что мне он задел, мне какая-то, он меня не трогает, у меня с позиции моего эгоизма он меня не трогает. У меня нет проблемы с ним. Мне наплевать, он есть или нет, он мне никак не мешает. Но с точки зрения моего осознания, он злодей. И это само по себе вызывает ненависть к нему. То есть ненависть тоже она другая совсем. Да? И так далее, и так далее. То есть это как бы идея. Я хотел рассмотреть еще один вопрос. Не знаю, если у нас хватит, да? Если есть силы. Я хотел вот еще один вопрос я хотел, кроме скина мы. Что-то мы все равно не успеем.
Я прошу прощения, да, что да. Меня
уронили. Да, но я хотел рассмотреть еще один маленький вопрос. Не маленький, а очень важный и такой серьезный, да? То есть, в конце концов, мы сказали о природе человека. Вопрос очень важный, который я хочу разобрать. То есть, который, ну, важен людям обычно, люди все спрашивают, всем это интересен вопрос, да? Что мы же говорим о природе человека, правильно? О природе человека. Кто такой человек? Какие его качества? Хорошие и плохие. И мы говорим о евреях в основном, да, потому что у нас это, да, естественно, не, есть вопрос еврей, не еврей. Не еврей тоже, естественно, у него есть качества хорошие и плохие. И у еврея есть качества хорошие и плохие. Так мы это учим. А зачем мы учим все эти книги? То есть никто из нас не приходит и не говорит, что человек, и, да, еврей, он родился с хорошими качествами. Только хорошие качества. Есть хорошие, а есть плохие, как у всякого другого человека. И здесь мы приходим к одному вопросу принципиально. Просто многие люди это видят, слышат и так далее, но не знают, как на это ответить. Я просто хочу дать ответ. Приходит, есть претензия к евреям. Вы евреи расисты. Почему? Потому что вы считаете себя избранным народом. И поэтому это как нацизм, как фашизм и так далее, да? Претензия. Надо понимать эту вещь. Чем отличается этот расизм от еврейского богоизбранности? Что говорят те самые вот эти вот расисты разные там, мегеритарии там или еще кто-то? Что они говорят? Они говорят, мы особые люди. Что значит особые люди? По природе другие. У нас другая природа. Мы из другого звезды созданы, заслали с другой звезды, мы еще какие-то, мы инопланетяне, у нас другая природа, мы совершенны. И поскольку мы совершенны в своей природе, у нас есть права, а у вас есть обязанности по отношению к нам. Это говорит расист, да? Что говорит еврей? У нас, мы, наш Бог избрал. Что значит избрал? Ну, да, мы избранный народ. В чем идея избранности еврейского народа? Не в том, что у нас другая природа особая. У нас тоже природа, есть хорошие и плохие качества, как у всех. То есть мы приходим и говорим, нет разницы между евреем и неевреем в том, что у него физически, как это говорят те самые разные расисты и так далее, то, что русские есть, которые говорят, там, я знаю, как они там, арийцы, я не знаю, кто там они, да, и так далее, да. Приходит, говорит, мы особые по качествам. Тора говорит еврею не особые по качествам. Ну, может быть, есть какие-то, кто-то скажет, у него какие-то особые качества есть, хорошие, полезные, которые нету других. Какие-то, может быть, но у него есть достаточно плохие качества, да. Есть хорошие качества, есть плохие. Поэтому как человек, мы не отличаемся один от другого. Да, разница в чем? Разница в чем? В том, что Бог нас избрал, чтобы выполнять определенную роль в этом мире, основную роль. И это на нас накладывает обязанности. Получается, что мы ввиду своей нашей богоизбранности считаем, что на нас лежит больше обязанностей. Но нет больше прав. Нет у еврея больше прав, чем у других. Почему больше прав, если он плохой человек? Почему какие-то уже права? Да? То есть те приходят и говорят, у нас качество хорошее. То есть мы люди другие, мы хорошие по своей природе другие. Поэтому у нас есть права, а у вас обязанности. Евреи что говорят? Мы люди, как все люди, с хорошими и плохими качествами. Но у нас есть больше обязанностей, чем прав. Это, да, у евреев есть 613 заповедей, у неевреев есть только 7 заповедей, с точки зрения Торы. Получается, что мы обязаны больше, чем у нас есть обязанности. Это наша избранность. Теперь, если так, то тогда мы посмотрим, в чем здесь идея расизма. То есть, как бы расисты говорят, что мы особые люди, и евреи тоже говорят, мы особые люди. Но здесь разница принципиальная, которую надо понять. Есть расист, который говорит, мы особые. Отличаемся от всех других по своей природе, и поэтому у нас есть больше прав, у нас есть права, а у вас обязанности. Это называется расизм современный вот этот, да? Есть люди, которые говорят, значит, что все равны, ни у кого все одинаково, у всех все одинаково, да? Это значит ноль расизма, правильно? И есть евреи, которые говорят, у нас есть больше, мы не одинаковые, то есть у нас есть больше обязанностей, у них... И нет особых прав, то есть это минус расизма, это как раз противоположно расизму. Есть как плюс расизм, ноль и минус. То есть получается, еврейский взгляд это прямо противоположное расизму. Это не просто нулевой расизм, как равенство, а отрицательный, против, понятная идея, да? Противоположный расизму, это отрицательный, да, это антирасизм. То есть, когда я прихожу и говорю, что я больше обязан, чем другие, это называется расизм. Расизм – это когда кто-то говорит, что ты обязан мне больше, чем я тебе обязан. Это называется расизм. Кто-то скажет, мы одинаково обязаны один другому и так далее. Ну, это посередине. Понятно эта идея? Это как бы да, это здесь да, важный момент сам по себе. И поэтому еврейский народ, как, это как бы идея, то, что мы говорим насчет, связано с понятиями качества еврейского народа, с понятиями качеств. Хотел еще какой-то момент разобрать. Думаю, что у нас уже есть время. Да. Думаю, достаточно.
На следующий раз перейдем.
Да, ну перейдем. Ну, я хотел еще разобрать здесь кино, но мы до нее не дошли.
Ну давайте про кино.
Кино. Ну давайте немножко так прочитаем хотя бы, да, чтобы что-то было. Кино. Кино – зависть. Идея зависти. Кино и грамма ля воля до сена. То есть кино сама по себе, он говорит, это причина для того, чтобы прийти к ненависти. В конце концов, зависть, человек завидует. Завидуют и так далее. Да, на чем приходит это? Выгам и йотер кашаки моредаля кадош баруху лама ишпия товали хавирой тарима. И также это восстание против Творца. Что он говорит, человек? Что я завидую. Что значит я завидую? Что у того есть что-то, чего я хотел бы, то, что есть у него. Теперь ты приходишь и говоришь такую вещь. Значит, что? Я завидую. То есть это у тебя восстание против Творца, что ты говоришь, что вот он не должен был так много добра дать твоему этому. Почему дал ему, а не тебе? Да, потому что мы понимаем, это один из принципов здесь. Не, да, идея зависти. Когда я вижу, что это что это значит? Я думаю так. Я думаю так, что в мире, значит, есть что-то. Вот это что-то, оно находится либо у него, либо у меня. Если она находится у него, значит не у меня. И вот я хочу, почему же он имеет это, да? Во-первых, справедливо, да, почему он, а не я? И здесь, во-первых, надо понять, что если мы посмотрим на мир, мир, он не ограничен. Ну, почти что не ограничен, в всяком случае, даже материальный. Мы смотрим, сколько изобилия есть в мире. Сколько?
сколько есть всего в мире. Да? Да вы смотрите, есть изобилие, есть солнце, да, все, что есть на Земле, это приходит от солнца. Да? Понятно, тепло. Какой процент тепла приходит на Землю от солнца? Маленький. Есть так много тепла, это энергии тоже приходит, очень маленький процент. Из этого маленького процента происходит все на Земле, правильно? Происходят всякие растения, там, и так далее. Все эти растения, мы этим пользуемся, животные это кушают и так далее, да, пользуются этим. Они пользуются маленьким процентом этих растений, правильно, это всего, что есть. Маленьким процентом. И а все остальное, как бы, да, уходит и так далее. Теперь, эти животные и так далее, люди пользуются этим животным. Только маленьким процентом, которых есть. То есть, когда мы пользуемся тем, что есть в природе, мы смотрим, мы пользуемся маленькой, так это всем понятно, маленькой частью того, что есть в природе. То есть, мир природы намного больше, во много-много раз больше, чем то, чем мы пользуемся. То есть мы видим здесь идею изобилия, насколько все очень много в мире, насколько, да, есть, это то, что говорят нам это, да, что мир, даже когда мы говорим о мире природы, он мир изобилия, есть огромное количество. Тогда возникает вопрос, зачем Кадош Бараху сделал так, чтобы вот так много солнца, и только маленький процент мы пользуемся, и только маленький процент растений мы пользуемся, и только маленький, почему, зачем нужно все это делать как бы лишнее, зачем? Объяснение здесь, что на самом деле он хочет нас обучить вот эту вещь, что на самом деле нет недостатка в мире. То, что мы думаем, что вот если есть что-то, вот оно есть у него, значит не у меня. У меня, значит не у него. Или там, не так. Есть такое изобилие в мире, что может быть и у тебя, и у него, и того, и у третьего. Нет, в мире просто нет недостатка. Это в мире, даже в мире природы нет недостатка, тем более в духовном мире. А в мире природы нет понятия такого, все есть. Ну почему же вдруг мне не достает?
Почему?
То, что мне не достает, не потому, что нет в природе. Это ошибка в мировоззрении этого. А потому, что это специальный расчет для тебя от Кадош Баруху. Специально для тебя. То есть, как мы сказали, человек оказывается в такой-то ситуации для определенной цели, что он оказывается в таком-то испытании, чтобы провести себя, сделать то-то и то-то и то-то. Вот ему нужно для его цели, выполнения его задачи, он должен быть столько-то. Один должен быть бедный, другой должен быть богатый, третий должен быть еще что-то. Каждый должен быть. Поэтому то, что есть у него, а нет у тебя, это не потому, что этого нет, потому что он забрал, поэтому нет у тебя. Потому что так это расчет с тобой. Это идея. Когда человек понимает эту вещь, то эта идея мысли, вот эта идея зависти, она аннулируется. Это принцип. Да, это понятно, что нечего завидовать. Кому завидовать? Ему, что нет, не даст, да? Сколько у него там, миллиард долларов? Мне нужны эти миллиарды. Ну, не знаю, да, миллиард нам не нужны. Но, скажем, вот есть что-то, какой-то огород, а у меня нету этого огорода. Я так хотел бы этот огород. Нет недостатка огорода в мире. Да? То есть, если любая вещь, в принципе, нет, то, что оно, его нету у меня, не потому, что нет такого недостатка у Творца, ему не хватило огородов разделить всем, так он ему дал твой огород. Не так. Есть изобилие каждому сколько? Больше, чем он способен даже охватить. Как мы видим это в природе, что есть намного энергии, приходит намного больше, чем мы пользуемся. Травы есть намного больше, чем и пользуются растения, животные и так далее. То есть намного больше, но то, что у человека есть недостаток, это исходит из его личного управления над ним. Поэтому он должен понимать, что если он как бы здесь выступает, да, не завидует ему, это он, значит, как бы выступает против Творца, что он говорит, что он несправедлив, он не знает, как правильно распределять вещи и так далее, восстание против Творца. Это, в принципе, то, что он здесь говорит. Вам рузаля кината авава кодма цметова дана нуля. Мы уже сказали, да, что вот сказали, это не зависть, не да, возделение и стремление к уважению вы человека из мира. Вот кина, зависть, это одна из них. Одна из корневых, потому что она включает в себя очень-очень много других качеств, плохих и желаний и так далее. Цеуламед, киколь харишоним лонын шуэля бишвиля кина. Смотри, что все первые, которые были. Были первые большие великие люди, что они получили наказание именно из-за зависти.
Там вот зависть это мы должны тоже понять, я знаю, что нет времени это объяснять, но в плохих желаниях человека есть как бы две формы, две группы, назовем так, да? Это одна, это телесные, связаны с телесными потребностями, прямо вот человек хочет кушать, ну, то ему есть потребности, не хочет, есть потребность, на эти потребности, и потребность, она как бы телесная, она сама по себе не желание, ничто, но с этим у него связаны различные, вдруг появляются желания, я люблю вкусное, люблю то и так далее, то есть вот это вот желание, оно как бы уже в воображении, но база ее, это не телесный недостаток какой-то, да? Есть это одна из групп как бы телесных этих плохих желаний. Есть другая группа, да, которая связана с желаниями как бы более, как его, да, с воображаемым, то, что находится в мысли. Не в эмоциях. Нет это в телесности. Как, например, вот эта зависть. Есть какой-то телесный недостаток, чтобы завидовать. Или, скажем, гордость. Человек гордится. Есть какая-то в теле какой-то недостаток телесный, что требует гордость, как недостаток еды, как, я знаю, инстинкт размножения, как еще какое-то вот все эти, да?
Есть слава, власть.
Ну, это не телесно, не, это не в телесности. Это все во время, это второй уровень этого, да, вот эти вот, весь комплекс всех этих качеств, которые связаны вот с этим вот гордость, зависть, ненависть и так далее, это не исходит из недостатка телесного. Человек может просто подумать, зачем мне это, что мне не хватает у этого, почему я должен за это... Как?
С умом его связано.
Это связано, да, это да. В принципе, если мы смотрим там по схеме, то это, да, телесно, они исходят из непиша, а вот вторые, они находятся в основе роха, в нижней части роха, ну, по сути, да, это... Это как бы там, это, да, это два уровня в природе. Как мы говорили, в природе есть два уровня. Есть природа телесная, видимая, и природа невидимая, более глубокая. Так это тоже природа человека. Это тоже природа, но нет природа телесная, как видимая и так далее. Но она тоже, там есть свои потребности телесные, но телесности другой. То есть как бы телесность, есть разум или душа, есть посередине. Это посередине, она тоже называется телесность. Она более духовная, чем телесность обычно. Она тоже называется телесностью. Так к ней, вот к этому относятся вот все вот эти вот качества и так далее, как зависть и прочее. В целом, и поэтому именно у больших людей в начале было именно вот эти вот, не с телесностью, потому что в прошлых поколениях, да, когда были люди великие и большие, у них яцера ра не был построен на телесности, для них это была низменность. У них яцера был построен на вот таких более, да, как бы возвышенных вся. И на Каин Мидабер ПЛП Бешем. Каин, он был большой человек, говорил лицом к лицу с Творцом и так далее. И он из-за ненависти, да, все у него произошло из-за зависти. Он завидовал тому, что у второго брата родилась другая близняшка, девочка, которая, да, и он, значит, была эта зависть и так далее. И высов, собственно, Ничуба, Асарару, Гемахут и так далее. И так, братья, то, что было там...
Почему у Каина родилась девочка?
У Каина и Гевель. Там в чем была проблема? Одна, ну, основная, в принципе, как это говорится, это, что с каждым из них родился близняшка, да, вдвоем, девочка. А у Эвеля родилась еще одна вместе с ним, две девочки. Так Каин как бы обиделся, почему у него это, да, и она как бы принадлежит ему и так далее. Мы это разбирали когда-то, что потом в последующих поколениях этот Эвель, он Итгальгель Муше. Эвель это Муше. Эвель, да, вот тот. Вот, потом это Муше. А этот, как его, а Итро, это тот самый Каин. А Ципора, которую Итро привел к Муше, это та самая близняшка. Он как бы здесь исправил этот грех, который он там сделал. Мы это разбирали. То, что Итро привел свою Ципору к Муше, он как бы исправил тот самый грех. Это как бы повторение той истории, которая была. Но теперь идет как исправление. Это, да? Да? И это мы видим в самом слове Моше. Моше, что в слове Моше записано «мем шин гей». «Мем» – это Моше, «шин» – это «шет», и «гей» – это «гевель». «Мем шин гет», значит, это был «гильгуль гевеля». Моше сам по себе и так далее. Там есть связи разные между ними. Это, да?
Моше, что такое
мем? Мем шин гей.
Но?
Моше, шет. Шет это второй сын и Адама. Не второй, следующий сын, который в принципе потом сказано был дан вместо Гевеля. Тахат Эвеля. Вместо Гевеля. он, в принципе, Гильгуль Эвеля. Это как бы снова Эвель родился второй раз, а потом Муше родился, это третий раз. Ну, на самом деле, там намного еще частные разные эти, мы не разбираем эти вещи.
Давайте,
все, голова не болит, все. Ну, в каком-то смысле мы коснулись всех более-менее вопросов.